последний раз на своем стареньком Мерседесе мы предприняли поездку по Сибири и Уралу. Это обширная территория, местных тружеников очень мало, и мы старались помогать братьям в деле благовестия. Особой радостью для меня стало посещение места моей ссылки – села Зырянского Томской области. Братья из Томска позаботились об организации благовестия в поселке. На служении оно проходило в Доме культуры. Я встретил несколько знакомых. Они еще помнили меня. Более 10 человек обратились к Богу с покаянием. Образовалась группа из желающих следовать за Господом. Томская церковь стала их опекать. Допуская трудности, Господь учил нас не отчаиваться и полностью полагаться на Него. Опишу один эпизод из благовестия на обширных сибирских просторах. Мы направлялись в Нижневартовск, где должно было состояться первое богослужение. Всю ночь нам предстояло плыть на пароме по Оби. До назначенного богослужения оставалось 23 часа. Транспортировка автомобилей по реке производилась на больших самоходных баржах. Оборудованных заездов не было. Баржа подходила близко к берегу, затем на лебедках опускался на берег массивный железный щит, по которому на баржу заезжали автомашины. Водители посоветовали нам развернуть автобус и заехать задом. Как только колеса, пройдя по щиту, зашли на саму баржу, она под тяжестью автобуса просела. Щит уперся в поддон двигателя и проломил его. Вытекшее масло свидетельствовало о том, что автобус дальше не поедет. Автобус отбуксировали на берег. Другие автомашины благополучно заехали, и капитан дал команду на отправление. Наш автобус одиноко стоял на берегу. Темнело. До ближайшего населенного пункта было не менее 50 километров, до Украины около 5000 километров. Мы все молча молились, и каждый мысленно задавал один и тот же вопрос. «Господи, почему так случилось? Мы же исполняем порученное Тобой дело». Вдруг помощник капитана спрыгнул на берег и подбежал к нам. Его доброе, открытое лицо выражало большое желание помочь нам. На вид ему было около 23 лет. Волнуясь, он пояснил, что уговорил капитана взять нас на паром, так как ночью здесь нам никто не поможет, да и опасно оставаться одним. Выбора у нас не было, и мы согласились. Мощным трехосным Уралом наш автобус с большим трудом удалось затащить на паром. Стемнело, мы плыли по могучей сибирской реке. Лунный свет, освещая заросшие хвойные лесом берега, таинственно переливался в волнах. Было очень красиво, но переживания о непоправимой в данных условиях поломке мешали любоваться этой красотой. Нас было 12, четверо братьев и 8 сестер. Помощник капитана опять подошел к нам с девушкой. Это была его невеста. Добродушно улыбаясь, она пригласила сестер в каюту, даже предложила принять душ. Узнав, что мы верующие и у нас срывается богослужение в Нижневартовске, она искренне посочувствовала нам. Сестры свидетельствовали ей об Иисусе Христе, а потом мы стали петь христианские гимны. Стройное пение привлекало внимание многих пассажиров. Господь помог нам совершить импровизированное богослужение под ночным сибирским небом. В 9 утра мы приплыли к причалу, расположенному в 37 километрах от Лангепаса. Буксир вытянул нас на берег. Мы попрощались с добрым помощником капитана и его невестой. Машины быстро разъехались, и мы опять остались одни с поломанным автобусом. По утрам после чтения Библии мы обычно совершали совместную молитву. Видя растерянность брата, которому поручил сказать слово перед молитвой, я попросил сестру рассказать какое-нибудь стихотворение. Господь чудно успокоил нас через рассказанный ею стих. «Я знаю, Бог не ошибается, я знаю, Бог творит, что нужно. Пусть солнце мне не улыбается, и на дороге скорбь и ужас». После молитвы решили послать одного из братьев в город, чтобы найти буксир. К удивлению, брат на попутках добрался до Лангепаса и через 3 часа уже вернулся к нам на мощной машине. Мы познакомились с молодым водителем, подарили ему Библию и спросили о стоимости услуг. Он удивленно посмотрел на нас и сказал: «Да разве с таких людей можно брать деньги?» Автобус прицепили к грузовику, и в 2 часа дня мы были в одном из гаражей Лангепаса. Прощаясь с нами, шофер поинтересовался, где мы намерены ночевать. когда мы ответили, что через 4 часа у нас должно состояться намеченное богослужение в Нижневартовске, он сказал: «Я с большим желанием отвез бы вас, но у меня очень суровый начальник. Может быть, вы его уговорите?» Пошли к заведующему гаражом, объяснили ему нашу ситуацию, подарили детскую Библию. К удивлению шофера и нашей большой радости, начальник разрешил ему отвезти нас. С музыкальными инструментами мы быстро погрузились в автомобиль. Это была крытая машина для перевоза вахтовиков. И чудом успели к началу богослужения, где нас ожидало большое количество слушателей. С автобусом остался наш водитель. Шофер, доставивший нас в Нижневартовск, опять не взял ни копейки за провоз. Больше месяца мы благовествовали в этом районе. Местные братья перевозили нас с места на место, пока не починили наш автобус. Потом мы перебрались в Томскую область. В Стрежевом, во Дворце культуры, собралось много народа. Нас поразило усердие братьев из местной группы верующих. Их всего трое, но они затеяли строительство большого дома молитвы. Один из них, в прошлом горький пьяница, рассказал, как Бог его помиловал. Как-то двое братьев из Новосибирска приехали к ним, и один из них смог побеседовать с несчастным всего несколько минут, так как в речи того человека было больше нецензурных, чем обычных слов. Второй же, молодой брат, стал рассказывать, что тоже был пьяницей и даже одеколон пил. Выслушав это, мужчина похлопал молодого брата по плечу и сказал: «Сынок, говоришь, до одеколона дошел? А для меня одеколон – лучший напиток». Но доброе семя было посеяно, и в нужное время созрел драгоценный плод покаяния. Теперь этот брат обошел с мегафоном все улицы поселка и пригласил людей на богослужение. Афиши были расклеены раньше. В первый вечер зал был почти заполнен. На призыв к покаянию начали выходить желающие помолиться. Я продолжал призывать грешников к Иисусу Христу. Смотрю, мои сотрудники как-то по-особому оживились. На глазах у сестер появились слезы. Посмотрев на девушку, желающую покаяться, я все понял. На коленях стояла и молилась невеста помощника капитана, проявившего к нам месяц назад такую доброту. Оказывается, мы прибыли в их родной город. По афишам они определили, что мы те самые благовестники, с которыми они познакомились на пароме. После служения ко мне подошел помощник капитана и попросил, чтобы я разрешил молодым братьям и сестрам сходить к нему домой. Часа через три мои сотрудники, возвратившись, восторженно делились впечатлениями. Его мать, заведующая Горано, была очень гостеприимна и попросила меня настроить пианино. На следующий день я настраивал пианино и много беседовал с ней о вере в Бога, составляя евангельские тексты с некоторыми философскими выводами, и очень просил прийти вечером на наше прощальное богослужение. Днем мы всей нашей группой молились о том, чтобы Господь помог этим добрым людям познать истину. Обычно за 15 минут до начала богослужения мы начинали исполнять христианские гимны, располагая сердца к благоговейному восприятию евангельской проповеди. Я внимательно смотрел на входящих в зал. Вошли помощник капитана с невестой, его сестра и подруга сестры, а матери не было. Я уже встал, чтобы совершить молитву перед началом богослужения, и вдруг увидел, как на задний ряд в уголок пробирается мать помощника капитана. Это заметили и мои сотрудники. Служение шло на особом подъеме. Мысленно мы молились о том, чтобы наши новые знакомые восприняли благую весть. В конце нашего собрания вместе с другими слушателями покаялись сестра помощника капитана и ее подруга. Исполнялся последний куплет гимна «Что ты медлишь на грешном пути». Все мое внимание было сосредоточено на стоящих в зале. При покаянии мы просим слушателей встать. Вдруг помощник капитана решительно направился к выходу. Это меня очень опечалило. Но он, пройдя мимо дверей, подошел к матери и стал что-то говорить ей. Она кивнула, и они вместе пошли вперед, к сцене. Как мы ликовали, слыша молитвы покаяния знакомых нам людей. Только тогда нам стало ясно, почему Господь допустил поломку автобуса. Бог не ошибся. Таким особым образом Он постучал в сердце этих людей, и они склонились перед Христом в молитве покаяния. Возвращаясь домой через Лангепас, мы с удивлением узнали, что шофер, доставивший нас бесплатно в Нижневартовск, живет в одном подъезде с нашим братом по вере. Мы пригласили этого шофера с женой на богослужение. она слушала Слово Божье со слезами. Так чудно Господь отвечал на доброту людей своей милостью. У православных христиан существует утверждение, что добрые дела приведут к истинной вере. Дал бы Господь, чтобы расположение к нам, наших новых друзей, привело их к истинной вере в Бога. Возвращались мы из Сибири на частично отремонтированном автобусе. Около месяца еще трудились на Урале, где встретились с братьями из Германии. Они некоторое время ездили с нами. Однажды мы чудом избежали аварии, отказали тормоза. После этой поездки братья, возвратившись домой в Германию, многим говорили, что нам нужен другой автобус. Осенью 1994 года мы по приглашению миссии Фриденштиме опять были командированы служителями на ежегодную конференцию. Эта поездка длилась более месяца. Братья и в этот раз порадовали нас изумительным подарком – красивым автобусом «Mercedes-Benz». Он был гораздо новее и меньше прежнего. Мы искренне и сердечно благодарили Господа. Он был так много милостив к нам. Нам очень хотелось поблагодарить тех, кто расположил свое сердце к большой жертве, на чьи средства был куплен автобус. Однако эти жертвенные люди пожелали остаться неизвестными. Позднее мы узнали, что автобус приобрели на пожертвование трех сестер, бабушки, ее дочери и внучки. Спустя 4 года, когда мы в последний раз были в Германии, по моей настойчивой просьбе, один брат показал мне наших благодетельниц с условием, что я ничего не скажу им. Да воздаст Господь им своей милостью. Старушка к тому времени уже отошла в вечность. Из Германии мы опять поехали на конференцию голландской миссии Фриденштиме. Побыв в Нидерландах, мы совершили служение в Люксембурге и Дании, где встретились с нашими братьями и сестрами, которые много жертвовали на нужды нашего братства в годы господства атеизма в бывшем СССР и находили возможности через железный занавес передавать Библии и Евангелия. В Ганновере со мной пожелал побеседовать старец-лютеранин из коренных немцев. Он рассказал, что живет один, очень скромно, не имеет ни автомобиля, ни телефона. Глубоко веря в Бога, он не доверяет ни одному союзу, ни одной деноминации. За мной он наблюдает более 10 лет. Старец хотел пожертвовать средства для благовестия в России, только с условием, что я сохраню в тайне сумму пожертвования и его имя. Я сказал, что смогу принять дар, если он разрешит доверить эту тайну хотя бы одному брату из Совета Церквей. Он согласился. 2/3 из пожертвованных средств были израсходованы на нужды братства, а на оставшиеся деньги были и дополнительные пожертвования. Мы могли около 4 лет всем ансамблем совершать служение благовестия. Не знаю, жив ли еще этот старец, но в уединенной молитве я с благодарностью вспоминаю его имя перед Богом. Да воздаст ему Господь своей милостью. Перед отъездом из Германии мы посетили Швейцарию и провели служение в церкви бывших анабаптистов. Много впечатляющей была встреча с этой церковью. Нас приняли очень тепло. Во время богослужения мы много рассказывали о нашем братстве. Верующие с умилением повторяли: «Вы – первые представители русского братства, посетившие нас». Пастор много рассказывал нам из истории анабаптистов. Католики сжигали их селение полностью. Было время, когда никто не решался дать им место для поселения. Потом Бог расположил сердце какого-то знатного человека, и он разрешил анабаптистам поселиться в своем имении, но с условием: не ниже, чем 1000 метров над уровнем моря. Так высоко в горах они и остались жить. Удивительно красивые горы. Пастор провел нас по некоторым горным тропам и показал пещеру, где в 17 веке тайно собирались гонимые анабаптисты. Мы зашли в пещеру и помолились, вспомнив гонимых за истину Божью. Потом спели несколько гимнов, восхищаясь естественной акустикой. По сути, не кальвинисты, не лютеране, а именно анабаптисты являются нашими предшественниками. Новый автобус вполне соответствовал нашим желаниям и потребностям. Имея достаточно средств для благовестия, мы с глубокой благодарностью Господу решили уплотнить график поездок. За 4 года мы дважды посетили все регионы братства, проехав расстояние в 5 раз превышающее окружность Земли. 7 месяцев в году мы проводили в поездках. За это время совершали около 500 служений, запланированных на совещаниях Совета Церквей. Мы старались проникнуть в глухие места, если только туда можно было проехать. Нас все чаще и чаще стали приглашать зарегистрированные церкви. Там нам предоставлялась возможность рассказать им о страданиях за веру. В зарегистрированных общинах обычно не практикуется служение по очищению и освящению, и мы старались раскрыть перед членами церкви необходимость исповедания своих грехов, так как кровь Иисуса Христа очищает нас при условии исповедания. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1:9. Невозможно описать все служения, но за каждое в отдельности мы по-новому переживали и молились. За нас молились также многие братья и сестры. Благодаря их молитвам за 9 лет служения по нашей вине не состоялось всего 8 собраний, а все остальные Бог помог совершить вовремя, при всех наших болезнях и немощах. Во время одной из поездок по Средней Азии наши сестры дошли до изнеможения. Автобус поломался, и 2 недели местные братья возили нас на микроавтобусах. Переезжали в основном ночью, так как днем проводили по 3 служения. На совещании меня спрашивали, сколько служений в день можно запланировать. И я сказал тогда, что не более 3, рассчитывая, что это будет в исключительных случаях. Братья же на каждый день назначили по 3 служения. В нашем автобусе были спальные места. В пути можно было отдыхать, хотя и без особого уюта. Передвигаясь же на микроавтобусах, мы были лишены такой возможности. В переездах по бескрайним просторам Средней Азии иногда приходилось преодолевать до 500 километров за сутки. Летняя жара очень изнуряла нас. Однажды перед очередной поездкой я заметил, что сестры плачут. Некоторые открыто стали роптать. Я пояснил, что братья не поняли меня, назначив на каждый день по 3 служения. Отменять то или другое собрание уже невозможно, так как везде расклеены объявления, и многие получили приглашение. Лучше помолиться о том, чтобы Господь помог совершить намеченные служения, даже если это будет сверх наших сил. «Но если кто-то из вас будет роптать, — продолжал я, — того завтра же отправим домой на поезде». После этого слез я не видел и ропота не слышал, хотя сам с огромным усилием совершал служение. Мне приходилось вести каждое собрание. Головные боли, следствие гипертонии, были очень часты и порой невыносимы, но нужно было с улыбкой приветствовать собравшихся и полноценно свидетельствовать об Иисусе Христе. Были случаи, когда, подходя к микрофону, я видел, что он качается. Это был обман зрения, вызванный чрезмерной усталостью. В таких случаях я мысленно молился: «Боже, помоги не упасть». Вместе с трудностями мы испытывали много благословений и, конечно же, радости. В Алма-Ате мы благовествовали в 2 местах – в доме молитвы и на улице, во дворе жилого дома. На 2-м служении присутствовало очень много людей. Большое число покаявшихся побудило братьев построить в том месте 2-й дом молитвы. Через 4 года, вновь посетив Алма-Ату, мы были на богослужении уже в новом молитвенном доме. Из покаявшихся казахов мне особенно запомнились 2 личности. Юноша, речь о котором пойдет позднее, и мальчик лет 14. Молитва этого мальчика врезалась в мою память. Он упал на колени, закрыл лицо ладонями и, роняя крупные слезы, сказал: «Иисус, я больше не хочу распинать тебя своими грехами. Прости меня, грешника». На обратном пути мы провели 2 служения на Урале. Церковь Челябинска всегда встречала нас с большой радостью. С 1967 по 1975 год я жил в Челябинске и трудился на Ниве Божьей как регент и ответственный за уральскую молодежь. С тех пор церковь сильно выросла. Число членов доходило до 400. В Челябинске среди желающих покаяться я заметил женщину, лицо которой показалось мне знакомым. Взяв микрофон, она со слезами рассказала, как много лет назад увольняли из музыкальной школы преподавателя игры на скрипке за то, что он был баптистом. Будучи комсомолкой, она не могла понять, как в одном человеке могут сочетаться качества прекрасного педагога и активиста-сектанта. Теперь, давно оставив комсомол, она раскаивалась в плохих мыслях о своем преподавателе, а также во всех своих грехах. «В знак благодарности, — сказала женщина в конце, — я хочу встать на колени и поцеловать руку моего учителя музыки». Растроганный этим признанием, я, конечно, не позволил своей ученице исполнить ее желание. Через некоторое время из среды слушателей вышла пожилая женщина со слезами на глазах. Она уже 2 года была членом церкви, но теперь пожелала всем рассказать о том, как, будучи завучем музыкальной школы, по распоряжению КГБ подписывала приказ о моем увольнении. В Тюменской области, входящей в Уральское объединение, мы посетили Заводоуковск. Там есть маленькая община. Друзья арендовали для благовестия большой зал какого-то учебного заведения. Перед началом служения я спросил, есть ли в зале те, кто до сих пор называет себя атеистом? Встала женщина лет 50 и, отчеканивая каждое слово, заявила: «Я убежденная атеистка». Во время служения я говорил, что атеизм не имеет права называться научным. Научно то, что подтверждается опытом, практикой, экспериментом. А основоположники так называемого научного атеизма тоже предлагают верить в свои априорные утверждения. Предлагают верить в то, что была и есть вечная материя, что развилась она по определенным законам, хотя без законодателя не может быть и законов, что из неживой материи случайно возникла жизнь, хотя попытка создать живую клетку в лабораторных условиях потерпела крах, что появившаяся на свет живая клетка, развиваясь, превратилась в человека и так далее. Заканчивая евангелизационное собрание, после того, как более 10 человек приняли Христа в свое сердце, я спросил у женщины, назвавшей себя атеисткой: «Вы все еще остаетесь при своих убеждениях?» Она встала и, немного помолчав, сказала: «Я остаюсь при своих убеждениях, но у меня к вам большая просьба, помолитесь за мою дочь». Атеизм – это обман, мода, извлечение выгоды из обманутых, но не научная теория. Многие атеисты не порывают с безбожьем лишь из-за своей гордости. Нам нужно очень много молиться о том, чтобы проповедь Евангелия, хотя бы для некоторых, была во спасение, а не только во свидетельство. Вспоминается пример, который я слышал от одного проповедника. До уверования он служил в десантных войсках, где очень часто нужно было прыгать с парашютом. Один десантник, выделяющийся среди прочих умением искусно прыгать, очень гордился своим мастерством. Был учебный групповой прыжок. Командир звена, раскрыв парашют на безопасном от земли расстоянии, заметил, что мимо него кто-то стремительно падает вниз. Стропы парашюта были выброшены, но парашют почему-то не раскрылся. Командир успел схватить несчастного за стропы и с большим усилием сумел удержать его. Это был как раз тот самый гордый парашютист. Командир стропами порезал руки, из ран текла кровь, но он успокаивал солдата: «Ничего, как-нибудь спустимся вдвоем на одном парашюте». Едва опомнившись, неудачник вдруг стал требовать: «Отпусти меня сейчас же! Слышишь, отпусти, я тебе сказал!» В нем заговорила гордость, нежелание опозориться неудавшимся прыжком. Преодолевая жгучую боль, командир продолжал также крепко держать его, повторяя: «Запасной парашют раскрывать уже поздно, земля близко, успокойся». Но гордость превозмогла. Неудачник достал нож и перерезал стропы своего парашюта. Он камнем полетел вниз, раскрыл запасной парашют, но слишком поздно. Удар о землю был для него смертельным. Когда командир, собрав свой парашют, с окровавленными руками подбежал к разбившемуся, около него уже находились несколько человек. Упав на землю, командир зарыдал: «Володя, Володя, что же ты сделал? Я мог спасти тебя, но ты не захотел».